Глава 10. Звездная пыль. Люди не раз подмечали, что большое и очевидное так же легко упустить из виду, как маленькое и незначительное. Если не заметишь чего-то большого, это грозит обернуться такими же большими неприятностями. Тристран Торн приблизился к проходу между мирами со стороны волшебной страны во второй раз с момента своего рождения 18 лет назад. Рядом с ним хромала звезда. Голова у юноши кружилась от запахов и звуков родной деревни, и сердце часто-часто колотилось в груди. Он вежливо кивнул сторожам по сторонам бреши, узнав их обоих. Молодого человека, лениво переминавшегося с ноги на ногу и прихлебывавшего из пинтовой кружки какой-то напиток, должно быть лучше эль мистера Бромиуса, звали Вайстен Пиппин. В свое время они с Тристраном учились в одном классе, но не были близкими друзьями. Страж постарше, раздраженно покусывавший черенок трубки, был никто иной, как бывший работодатель Тристрана из Манды и Браун. Джером Эмбрус Браун, эсквайр собственной персоны. Караульные стояли, повернувшись спинами, к Тристрану и Вейн и демонстративно смотрели в сторону деревни, как будто считали грешным само желание подглядеть за приготовление на ярмарочном лугу. «Добрый вечер, Вайстен!» — вежливо поздоровался Тристран. «Добрый вечер, мистер Браун!» Оба стража резко обернулись. Вайстен пролил пиво себе на живот. Мистер Браун выставил вперед свою дубинку, нервно направив ее в сторону Тристрана. Вайстен Пиппин поставил кружку с элем на землю, подхватил свое оружие и перегородил им брешь. «Стой, где стоишь!» — приказал мистер Браун, угрожающе помахивая дубиной, будто Тристран — дикий зверь и может наброситься на него в любую секунду. Тристран рассмеялся. «Да вы что, не узнаете меня? Это же я, Тристран Торн!» Но мистер Браун, старший и главный из двух стражей, не думал опускать дубинку. Он оглядел Тристрана с головы до ног, от поношенных коричневых башмаков до копны нечесанных волос. Наконец его неодобрительный взгляд остановился на загорелом лице юноши, и мистер Браун фыркнул. — Даже если ты и впрямь тот самый никчемный мальчишка Торн, — заметил он, — я не вижу причин пропускать вас обоих на ту сторону. В конце концов, мы охраняем эту стену. Тристран заморгал. «Я тоже не раз охранял стену», — сказал он. «И помню, что нет такого правила не пропускать людей на сторону деревни. Нельзя проходить только оттуда сюда». Мистер Браун кивнул, а потом произнес медленно и членораздельно, будто обращаясь к идиоту. «Если ты и в самом деле Тристран Торн, я допускаю такую возможность только в избежании неуместных споров, потому что у тебя нет с тем парнем ничего общего ни во внешности, ни в манерах. Так вот, много ли ты помнишь случаев, чтобы люди приходили с той стороны?»
«Ну, в общем-то, ни одного», — согласился Тристран.
На лице мистера Брауна появилась та самая торжествующая улыбка, что и всегда, когда он вычитал из жалования приказчика штраф за пятиминутное опоздание.
— Вот именно, — подтвердил он.
— Никакое правило не запрещает пропускать путников с той стороны, потому что таких случаев не было. Никто никогда не приходил оттуда. И не придет, по крайней мере, пока я стою в карауле. Так что отойди от стены, пока я не проломил тебе голову своей дубиной. Тристран был ошеломлен таким радушным приемом.
Если вы считаете, что я прошел через все испытания, а испытаний уж, поверьте мне, я встретил немало, только для того, чтобы меня в последний момент не пустил в родную деревню какой-то надутый скряга-бакалейщик в компании с сопляком, который списывал у меня на уроках истории, начал было он, но Ивейн положила ему руку на плечо. «Тристран, не надо. Нехорошо драться с земляками». Юноша ничего не ответил. Он молча развернулся, и они со звездой пошли прочь, вверх по склону холма. Вокруг кипела суета. Повсюду ставили прилавки, развешивали флаги, перекатывали бочки с вином и пивом. И внезапно на Тристрана нахлынуло странное чувство. Что-то вроде ностальгии, какая-то смесь тоски и отчаяния. Юноша ясно осознал, что этот разношерстный люд он тоже может считать своим, потому что у него с ними куда больше общего, чем с бледными жителями застенья в их шерстяных жилетах и ботинках, подбитых гвоздями. Они с Эвейн постояли, глядя, как маленькая и очень толстая женщина пытается в одиночку поставить свою палатку. Тристран подошел и начал помогать ей, хотя его об этом и не просили. Но вскоре лоток уже стоял, а юноша носил из повозки тяжеленные ящики, развешивал на ветке бука яркие флажки, распаковывал и расставлял на прилавке тяжелые с запечатанными серебряным воском черными пробками стеклянные графины и кувшины, внутри которых клубился разноцветный дым. Пока они с торговкой работали, Ивейн присела на пенек и спела им своим высоким чистым голосом сначала несколько небесных звездных песен, а потом и несколько человеческих, из тех, что услышала от людей и выучила во время пути. Тристран и маленькая женщина закончили приготовление к завтрашней ярмарке уже при свете фонариков. Торговка настоятельно приглашала нежданных помощников отужинать. Ивейн с трудом удалось убедить хозяйку, что она не голодна, но Тристран с аппетитом проглотил все, что ему предложили. К тому же он против своего обыкновения выпил чуть ли не целый графин сладкого вина, убедительно доказывая сотрапезникам, что оно не крепче виноградного сока и совершенно на него не действует. Однако к тому времени, когда маленькая пухлая дама предложила им переночевать на полянке позади ее повозки, он уже клевал носом. Ночь выдалась ясная и холодная. Звезда сидела над спящим человеком, который некогда взял ее в плен, а потом стал ей спутником и товарищем, и дивилась, куда же подевалась ее ненависть к нему. Спать девушке не хотелось. Позади в траве что-то зашуршало. Это подошла черноволосая женщина, и теперь они вдвоем смотрели на спящего Тристрана. «Все-таки в нем осталось что-то от хомячка», — улыбнулась черноволосая. Уши у нее были заостренные, похожие на кошачьи, и казалось, что она не намного старше Тристрана. «Иногда я думаю, интересно, ведьма превращает нас в животных или просто проявляет нашу сущность? Возможно, во мне и правда есть что-то от яркой певчей птицы. Я много размышляла об этом, но так и не пришла ни к какому выводу». Тристран заворочился во сне, пробормотал что-то нечленораздельное и тихонько захрапел. Женщина обошла его и села в головах. «Похоже, у него доброе сердце», — сказала она. «Так и есть», — кивнула звезда. «Думаю, так оно и есть». «Я должна тебя предостеречь», — сказала черноволосая женщина. «Если ты оставишь волшебную страну и окажешься там...» Она махнула тонкой, охваченной цепью рукой в сторону застенья. «Ты, насколько я понимаю, тут же превратишься в то, чем являешься в том мире, а именно в холодный камень, упавший с небес». Звезда вздрогнула, но ничего не сказала. Вместо этого она протянула руку над спящим Тристраном и коснулась серебряной цепочки, которая тянулась от запястья ее собеседницы к лодыжке, а потом змеилась по земле и терялась в кустах. — Со временем к ней привыкаешь, — объяснила черноволосая. — В самом деле? И вы привыкли? Лиловые глаза встретились с голубыми, и женщина отвела взгляд. — Нет. Звезда отпустила цепь. — Знаете, сначала этот парень посадил меня на цепь вроде вашей, а потом освободил, и я от него убежала. Но он отыскал меня и связал обязательством, которое для моего народа крепче любых цепей. По лугу пролетел апрельский ветерок. Единым долгим вздохом шевельнул листву на кустах и деревьях. Женщина с кошачьими ушками откинула со лба волнистую черную прядь волос и сказала: «Но тебя связывает еще одно обязательство, более давнее, разве не так? Ты носишь с собой нечто тебе не принадлежащее и должна отдать это настоящему хозяину». Звезда закусила губу. «Кто вы?» — спросила она. «Ты же знаешь». «Я была птицей в ведьмином фургоне», — ответила женщина. «А я знаю, кто ты. И знаю, почему ведьма так и не заметила твоего присутствия. А еще я знаю, кто тебя ищет и зачем ты ей нужна. И еще мне известно происхождение топаза, который ты носишь на поясе на серебряной цепи. Зная все это и понимая, кто ты такая, я, конечно же, помню о твоем обязательстве». Женщина нагнулась и ласковым движением убрала волосы с лица Тристрана. Спящий даже не шевельнулся. «Сдается мне, что я вам не верю и не доверяю», — произнесла звезда. На дереве над ними крикнула ночная птица. В темноте ее голос прозвучал очень одиноко. «Я видела топаз у тебя на поясе, еще когда была в облике птицы», — пояснила женщина, вставая на ноги. «Я заметила его, когда ты купалась в реке, и сразу узнала». «Но как? Как вы могли его узнать?» — воскликнула Ивейн. Однако черноволосая ночная гостья вместо ответа покачала головой и ушла, бросив на спящего юношу прощальный взгляд. И ночь сомкнулась за ее спиной. Волосы снова упали Тристрану на лицо. Звезда наклонилась и нежно отвела их в сторону, не торопясь убирать ладонь с его щеки. А юноша все спал. Вскоре после рассвета Тристрана разбудил огромный барсук, ходивший на задних лапах и одетый в поношенный шелковый халат. Он долго сопел юноше в ухо, пока тот не открыл глаза. Тогда барсук церемонно спросил: «Из семейства Торнов? Тристран из этого клана?» Отозвался Тристран. Во рту было противно, хотелось пить, язык обложило. Он с удовольствием поспал бы еще пару часиков. «А вас справлялись», — сообщил ему барсук. «Джентльмены с той стороны стены. Похоже, с вами хочет переговорить некая юная леди».